«Экономика по-русски».
11 часов 4 минуты в Москве. У микрофона Светлана Андреевская. Здравствуйте. Сейчас «Экономика по-русски», но у нас гость чуть-чуть опаздывает. Буквально 2 минуты подождем. Наталья Орлова придет к нам, доктор экономических наук, главный экономист Альфа-банка, участник консультативного совета по вопросам денежно-кредитной политики, банковского регулирования, банковского надзора при председателе Банка России. Вот Наталья Владимировна только что зашла в студию. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас такой большой титр, что как раз хватило времени вас подождать немного. Для слушателей плюс 7-925-111-7-0 наш телефон. Это СМС, WhatsApp, Viber, Telegram. Все работает. Конечно, телефон прямого эфира. Ваши звонки чуть попозже. Пока присылайте вопросы. Наталья Владимировна, ну, традиционно мы как-то вот эту программу начинаем с новостей с биржи, да, следим. Вы, кстати, следите вот за этими утренними котировками, новостями, что биржи открылись разнонаправленно, мировые цены растут, доллар там падает, ну и так далее.
Ну, я как макроэкономист слежу не каждый день, потому что, в принципе, для того, чтобы делать долгосрочные прогнозы, не всегда следует следить, так сказать, поминутно за рынком, но... В целом, конечно, потому что большой круг клиентов, они, собственно, инвестируют непосредственно в рынок акций или там, в рынок облигаций, поэтому, конечно, это пульс рынка, за которым как бы следует как-то следить.
Следить, да, но это же тенденция, да, получается. То есть если, например, там 2 недели мировые цены на нефть растут, о чем это, например, говорит?
Ну, все-таки, так сказать, я как макроэкономист стараюсь смотреть на, так сказать, более длинные горизонты, потому что там 2 недели или месяц, это очень часто могут быть какие-то отклонения от фундаментальных значений.
Вот, как понять, отклонение это или норма?
Ну, как бы для этого следует именно фокусироваться на каких-то, так сказать, длинных тенденциях. Вот, скажем, там до 2008 года была тема, что, так сказать, мировые рынки, сырьевые рынки, они находятся в бычьем тренде, ну и вообще, так сказать, финансовые рынки. И это было в течение 20, там, может быть, даже больше лет. И, ну, то есть, собственно говоря, с момента серьезного спада цен на нефть в конце 80-х, да, они, так сказать, в 90-е там как-то немножко восстанавливались, но тоже оставаясь низкими. Потом, так сказать, пошел такой бычий рынок 2000-х. Это очень долгосрочный тренд. Понятно, что на горизонте 20 лет есть какие-то кризисы, провалы, большая волатильность. Сейчас тема заключается в том, что, видимо, нас ждет 20 лет нисходящего тренда. Вы видите, волатильность огромная.
Когда эти 20 лет начались?
Ну, эта тема, она возникла приблизительно в районе 2008-2010 года. Она, может быть, так сказать, даже позже, потому что, опять-таки, когда мы говорим про 20-летние циклы, там мы не можем прям один день, да, выделить и сказать вот с этого дня. Но, в принципе, как бы эта тема, она возникла, была связана с разработкой сланцевой нефти, конечно, да, и сланцевого газа, и вот с такой технологической революцией в добыче. И, ну, и, собственно говоря, конечно, с серьезным замедлением мировой экономики. А поэтому сочетание этих двух факторов вот как бы заставило на такие долгосрочные горизонты смотреть скорее вниз. Но, значит, как мы видим, в принципе, пока прогноз оправдывается, но волатильность огромная, да, потому что, конечно, это не значит, что цены на нефть они уйдут на $20 за баррель или будут 20 лет там находиться.
Но это не значит, что они уйдут $80 там, да, в как-то.
Да, когда-то. Но это подразумевает, что волатильность, она скорее может быть вниз, да, нежели вверх. И, собственно, именно, так сказать, волатильность вниз, она является более фундаментально оправданной. Вот как бы речь.
Мировая политика, ее изменения, как сильно влияет на всю эту мировую экономику вот в процентном соотношении?
Ну, вы знаете, здесь как бы тоже, мне кажется, с точки зрения влияния политики, это всегда эффект накопленный, да, потому что, ну вот, скажем, сейчас в мировой, я бы сказала, экономической мысли есть действительно такая как бы тема, что вообще говоря, социальные явления, рост неравенства, как бы усиление миграционных процессов, будут очень сильные факторы, которые, безусловно, будут влиять на динамику экономического роста. Но пока эти факторы, мы видим, они только консолидируются, да, вот, так сказать, то, что мы сейчас все новостной фон видим, это только какие-то первые сигналы.
То есть это только первые сигналы?
Ну,
то есть мы еще не достигли?
Нет, безусловно, потому что это очень сильно связано, например, тоже с темой климатических изменений. То есть как бы есть такая, так сказать, теория, что в следующие там, 20 лет будут очень сильные климатические изменения, которые заставят население Азии и Африки, так сказать, двигаться там севернее или в более развитые страны. Да, и... Понятно, что с этой точки зрения мы, конечно, сейчас еще не видим каких-то катастрофических климатических изменений, да, которые бы, так сказать, вот прям радикально заставили, так сказать, население смещаться. Поэтому пока, конечно, это только первые, так сказать, ласточки.
Тут вы меня немножко напугали.
Ну, это, понимаете как, это же не значит, что ситуация будет вот, вот такой, да, это просто значит, что есть вызов, и как бы европейские политики, а, так сказать, и американские, и, может быть, вообще, так сказать, мировая политическая элита, она должна считаться с этим вызовом.
Они считаются вообще? Это, знаете, как с Ближним Востоком было. Все предупреждали, про Ближний Восток, западные страны, европейские страны. И как-то все это они вот сквозь пальцы пропускали. Да не будет у нас ничего, никаким образом это нас не затронет. А вот 16-й год, да, там конец 15-го, миграция, она себя проявила. И вот потом они только задумались об этом. Сейчас они задумываются вообще?
Ну, как мы видим, сейчас все на это реагируют по-разному. Например, Brexit возьмите, да. Конечно, так сказать, тема миграции, она была достаточно, я думаю, важным фактором при, так сказать, голосовании на этом референдуме. Вот это ответ Великобритании, да, на эти вызовы. Великобритания говорит, мы, так сказать, лучше постоим в сторонке, да, так сказать, как-то посмотрим, как у вас будет. Позиция Германии диаметрально противоположная, что, наоборот, так сказать, мы должны как-то открыться, так сказать, принять.
Принять.
Ну, да, вот как мы сейчас мы видим. Это не значит, что они трансформируются, но пока мы видим, как бы, совершенно два вот таких диаметрально разных ответа, но, безусловно, те события, вот Brexit, которые мы видим, это, конечно, реакция, в том числе, на миграционное давление.
Сейчас в политике, в мировой, все меняется очень-очень быстро. Молниеносные решения, молниеносная какая-то реализация. Все это мы видим за последние две недели, что произошло, не надо даже напоминать. Насколько в экономике такое возможно? И вот какой-то, наверное, такой минимальный прогноз на ближайшие два года. Это стагнация, это рост, это падение. Что это будет?
Ну, понимаете, экономика, она подстраивается дольше, но, как бы, конечно, важные решения, они, так сказать, влияют и на экономику. Например, там, возьмите банковский сектор, возьмите кризис 2008 года и решение по внедрению Базеля 3. Как бы ужесточение банковского регулирования, потому что был прецедент в 2008 году, когда оказалось, что реально как бы очень большие риски, которые Базель 2 не позволял контролировать. Все, что мы видим на данный момент, это имплементация Базеля 3, даже не во всех странах и не до конца он еще, так сказать, внедрен, да, еще многие страны в процессе находятся. И, собственно говоря, это все отголоски вот кризиса 2008 года и решения о новом регулировании. И это вот, так сказать, такой пример, когда, ну, одно решение, оно очень долгосрочно влияет на ситуацию, безусловно, в секторе, но и в экономике. Да, и, в принципе, банковский сектор, конечно, и, например, инвестиционный банк, который в предыдущие там, 20 лет бычьих рынков, да, себя чувствовал очень комфортно, сейчас, конечно, бизнес, который находится, будем говорить, в упадке. Поэтому, конечно, такие, так сказать, какие-то поворотные точки, да, реперные точки, они существуют и как бы от политики переходят на экономику. Да,
я даже спросила, знаете, с какой точки зрения... Что-то такое судьбоносное произойдет в ближайшее время в мировой экономике? Переломное?
Мне кажется, что на самом деле мы все уже находимся в некотором новом тренде. Этот новый тренд, он, по сути, так сказать, является проживанием такого японского сценария. Да? Вот как, так сказать, Японию в 90-е все наблюдали и как бы говорили, о, так сказать, как вот страна оказалась в такой ловушке, да, там дефляционный, без роста. Сейчас, по сути, мировая экономика, ну, может быть, за исключением некоторых, так сказать, некрупных стран, которые еще догоняюще растут, но, в принципе, мировая экономика сейчас, так сказать, тоже погружается в такой боковой тренд. Это совершенно новая реальность. И в этом боковом тренде, когда экономика не растет, конечно, будут, так сказать, какие-то смещения сил. Да? То есть вот будет миграционное давление, социальное давление, будет, безусловно, давление новых технологий, потому что компании в условиях отсутствия роста будут искать возможности для экономии издержек. Поэтому, понимаете, это как бы небольшие изменения могут быть. Не то, что мы там сегодня проснемся и, так сказать,
да, окажется... мир изменится.
Да, и окажется, что везде работают роботы. Но, да, конечно, это постепенный процесс, который будет набирать силу.
33-й как раз спрашивает вас про прогноз. Какой прогноз для рубля до конца года и доллара? Ну, это вот такие потребительские, да, интересы, и это всех волнует, естественно.
Ну, я вот хочу сказать по поводу этого вопроса, что это вот очень показательно, потому что мы уже там второй год говорим про таргетирование инфляции в России, вроде бы, так сказать, значимость валютного курса должна... ну, там, для населения, для экспертов становится меньше, а тем не менее все равно очень много вопросов именно по валюте. Чем больше волатильность валютного рынка, тем больше таких вопросов. Я ожидаю 70 на конец года, и, в принципе, рубль-доллар. И, в принципе, считаю, что сейчас интересный момент для покупки валюты, ну, в частности, доллара. И думаю, ну, скорее всего, будет интервал 68, там, 73 рубль-доллар, ну, вот так, 70 как средний ориентир.
Сейчас, то есть, покупать, но покупать, я так понимаю, на долгосрочную какую-то перспективу.
Ну, я говорю про горизонт горизонт там 6 месяцев, потому что на самом деле, ну, все-таки рынки очень волатильны, да. В принципе, я думаю, что по рублю фундаментальное значение сейчас там 60-65, крепче я не представляю себе,
вы
что
про доллар будет. Сейчас говорите.
Да, я говорю рубль-доллар, да, соотношение рубль-доллар, да, крепче, то есть там пойти на 55, на 50, это невыгодно экономике, да, у рынка, так сказать, нет силы, и, в общем-то, внешняя конъюнктура не позволяет. Поэтому скорее...
Бюджет надо закрывать.
Ну, да, то есть, так сказать, путь скорее в сторону ослабления, но ни в коем образом не значит эту девальвацию, похожую на 2014 год, сейчас таких предпосылок нет, потому что курс достаточно рыночный, но все-таки нужно понимать, что экономика, она, ее состояние слабое, она не обеспечивает крепость валюты, поэтому слабая экономика обычно подразумевает, что валюта должна постепенно как бы ослабляться.
А по нефти?
Я, честно сказать, не, так сказать, нефтяной эксперт. Мне представляется, что, наверное, вот такой интервал там 40-50, он, ну, относительно фундаментально обоснован. Но меня, вот, как я сказала, мы начали, да, с долгосрочных трендов. Меня, в принципе, конечно, беспокоит все-таки риск снижения цен на нефть, связанный с Китаем. Потому что то, что я слышу про экономику Китая, очень мало статистики, которой можно доверять. Многие эксперты беспокоятся, что на самом деле там происходит. Очевидно, что Китай девальвируя юань, пытается как-то, так сказать, поддержать свой экспорт, но, в принципе, есть ощущение, что проблема плохих долгов там раздувается, становится больше и, в принципе, может через какое-то время, конечно, угрожать стабильности экономики.
Наталья Владимировна, нам сейчас нужно прерваться на 2 минуты, потом продолжим.
Экономика по-русски.
11:17 в Москве. Наталья Орлова у нас, доктор экономических наук, участник консультативного совета по вопросам денежно-кредитной политики, банковского регулирования, банковского надзора при председателе Банка России. Наталья Владимировна, вы говорили вот до новостей о том, что мировая экономика, естественно, это реагирует опосля, как говорится, да, на все. Насколько Россия вообще готова к этим всем изменениям в мире? В экономическом плане, конечно.
Ну, мне кажется, что как бы здесь, может быть, у России есть определенные выгоды в том, что в основном мы интегрированы, так сказать, в мировую экономику через экспорт сырья. Да, у нас 80% экспорта, это там 65% нефтегаз и нефтепродукты, и еще там порядка 15-20 металлы. Поэтому, в принципе, здесь понятно, что эти товары все равно потребляются, да, может быть, там будет немножко меняться конъюнктура спроса, но это не то, что мы производим какой-то товар, экспортируем, который на него спрос вообще там может упасть. Понятно, что все-таки нужны очень сильные технологические изменения, чтобы мы, так сказать, этот рынок как-то там потеряли или он видоизменился. То есть мне кажется, что в этом смысле Россия себя чувствует там более комфортно, чем многие страны, которые там экспортируют как другого рода товары, например, как автомобили, да, страны, экспортирующие автомобили, я думаю, в гораздо, так сказать, более сложной ситуации могут сейчас находиться. Но, конечно, так сказать, тем не менее, для России вот нынешняя ситуация, она вызывает вопросы, как мы дальше можем встраиваться в мировую экономику. Потому что я напомню, все-таки мы в 2012 году вступили, так сказать, в ВТО, наконец, да?
И... Вы за это, да? Вот вы лично? За вступление,
ну,
в ВТО?
Ну, вступление в ВТО, конечно, открывало очень большие возможности, если мы хотели бы ими пользоваться, да? Потому что, собственно говоря, вступление в ВТО открывало доступ к новым технологиям, да, зарубежному, потенциально открывала выход на новые рынки. Но ВТО — это возможность, да, то есть это не то, что, так сказать, кто-то что-то навязывает. ВТО — это некое переговорное поле, если мы, так сказать, были бы готовы, можно было бы договориться о выходе на какие-то рынки, но, в общем-то, переговорная позиция России заключалась в том, чтобы скорее обеспечить закрытость, определенную защищенность внутренних рынков, да, то есть, в общем-то, разговор был больше об этом. Но, так сказать, в некотором смысле я все равно считаю, что это, конечно, был огромный прогресс. Но теперь, конечно, когда мировая экономика стагнирует, вопрос, так сказать, а вот как находить эти ниши, насколько ниши, которые мы сейчас можем идентифицировать, они устойчивы. Поэтому, собственно говоря, мне кажется, вот, конечно, мы сейчас развитие экономики, которое наблюдаем, да, такую относительную закрытость, это следствие санкций, которые тоже следствие политических решений, но, тем не менее, это, в общем-то, в рамках такого осторожного подхода, да, потому что как сейчас встраиваться, нужно ли сейчас там больше интегрироваться с Китаем, а если он замедлится, это большие риски. Как ориентироваться на Европу, которая, так сказать, мы видим там в разгаре такого подступающего банковского кризиса может оказаться, да, и, ну, и, собственно говоря, там миграционная ситуация сложная. Поэтому я думаю, что здесь Россия занимает такую очень осторожную позицию, да, как бы подождать и посмотреть, как, собственно, вот разные регионы вокруг будут развиваться.
+7 925 111 170, WhatsApp, Viber, SMS-портал, Telegram, телефон прямого эфира. Давайте сейчас ваши вопросы. 95-й пишет. Верно ли мнение о том, что рынки учитывают и закладывают в цену все будущие события на долгое время вперед. То есть все брекситы и так далее уже были учтены рынком.
Ну, на самом деле, как мы видели, вот Brexit — прекрасный пример, да, когда буквально накануне были такие настроения очень, так сказать, расслабленные на рынках, что на самом деле возобладает, так сказать, такая, ну, как я бы сказала, рутинный подход, да, что не mm-hmm. надо ничего менять, что все проголосуют за статус-кво, а в итоге, так сказать, когда случился Brexit, все-таки, так сказать, волатильность на рынке была. Значит, можно, конечно, сейчас говорить о том, что, в принципе, за последние годы нет таких событий, которые бы, ну, что называется, прям вот изменили направление рынков. То есть там, посмотрите, была ситуация с Грецией очень напряженная, mm-hmm. да, но в принципе, так сказать, вроде сейчас...
И этом... забыли уже
да,
все.
Да, забыли. Брекзит тоже претендовал на то, чтобы стать таким черным лебедем, и в принципе тоже... тоже в некотором смысле сейчас спокойно, так сказать, рынки на это смотрят. Это связано с тем, что просто очень много финансовых средств центральные банки, так сказать, влили в мировую экономику, и, конечно, uh-huh. возникает такой, ну, можно это назвать пузырем, да, но в том смысле, что, конечно, эти средства, они текут на финансовые рынки. Поэтому вот с точки зрения того, насколько рынки эффективны, это, на самом деле, до сих пор очень спорный вопрос. Какие-то факторы, конечно, инвесторы, они, безусловно, учитывают, да. Но я думаю, проблема, мне кажется, тех, кто работает на финансовом рынке, заключается в том, что вот есть набор факторов, да. Например, мы там знаем, мы говорим про долгосрочные риски. Mm-hmm. Но если сейчас ориентироваться на долгосрочные риски, можно упустить еще несколько лет
текущие
бурного роста рынка, да.
Да.
Mm-hmm. Поэтому вот как бы эти факторы, они, конечно, включаются, но они включаются не все скопом, да. И вот, собственно, есть такое... понятие консенсус рынка, да, когда в какой-то момент большое количество участников приходит к выводу, что именно этот фактор становится важным, uh-huh. начинает об этом говорить, и именно этот фактор, он, как бы, что называется, получает такое преимущество. А потом консенсус меняется. Вспомните, несколько лет назад все говорили, о, рынок труда в США, да, там
да, да,
спорили,
очень,
правильно ли считают индикатор. Да. Сейчас, в принципе, об этом не
говорят. Да у них всегда, вспомните этот кризис, когда тоже банковский у них, с этими кредитами, все говорили, все лопнет, все рухнет, все... как жили, так и живут.
Это вот пример консенсусов, да, то есть там 2 года назад говорили про рынок труда, мониторили каждый там месяц, сколько создано рабочих
да,
мест.
Да,
сейчас
да.
уже как бы гораздо спокойнее, сейчас смотрят на комментарии ФРС по ставке, да, напрямую.
Угу. Наталья Владимировна, можно вас попросить надеть наушники? Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, я Александр. У меня такой вопрос, может быть, он примитивный покажется. Вот у нас основной интегрированный, скажем так, или индексационный показатель как бы успешности экономики – это рост процентов к ВВП. И как бы основная цель — это когда-то там расти. А ну с учетом того, что, допустим, мы даже обеспечиваем рост вот этой экономики, да, но у нас получается, что там богатые богатеют, и бедных становится больше, уровень жизни как минимум не сильно меняется, иногда ухудшается. А возможно ли вот в рамках, как бы, вот как то, что вы говорили, боковой тренд экономики, да, то, что такого колоссального роста не будет, вообще сменить как-то свои показатели успешности там правительства в частности или вообще или экономики в общем сместить на другие какие-то показатели, не показатели роста, а, например, там благосостояние, потому что вот смотришь, наши правители говорят, что там вот у нас рост составил 0,5%, да, и мы говорим, о, раз 0,5% это очень мало, значит, нас всех уволить и так далее. Понимаете меня или нет?
Да, я вас слышу. Спасибо. Ну, я думаю, спасибо. Что здесь, конечно, фактор роста, он остается, наверное, так сказать, самым важным. Почему? Потому что, вот вы, так сказать, неспроста сказали, если рост 0,5, то всех уволить, да? То есть, на самом деле, рост экономики важен не просто как такой, так сказать, какой-то мертвый индикатор, а потому что, когда экономика растет, она создает рабочие места, да? В конечном счете, так сказать, что важно людям? Важно, так сказать, как-то себе находить применение.
Угу.
А, вот, поэтому, наверное, в теории, так сказать, экономика благосостояния, вот, о которой вы спросили, она действительно после там, какой-то новой технологической революции, если мы себе, так сказать, представим, что у нас в каких-то сегментах будут, так сказать, работать роботы, и, так сказать, правительство будет как-то заниматься просто перераспределением финансовых потоков, наверное, можно себе, так сказать, как-то представить. Но мне все-таки кажется, что в конечном счете, как бы людям, понимаете, важно, наверное, не столько вот там получать какие-то суммы, там, допустим, даже и достаточно там приемлемые для жизни, а быть занятым. Поэтому в этом смысле я думаю, что рост экономики — это все равно такой вот показатель именно как бы возможности вовлечься, да, в какую-то
участвовать
да, в какой-то деятельности, что что что-то происходит. Но, значит, я с вами абсолютно соглашусь в том смысле, что когда экономика в боковом тренде, конечно, вот эта тема неравенства, она становится более важной. Я, например, тоже вот по поводу, возвращаясь к теме консенсусов рынка, никогда раньше, когда мы писали про макроэкономические индикаторы, я, в принципе, за темой неравенства не следила. Ну, потому что она, так сказать, да, неравенство всегда присутствует, но это не было фактором экономической динамики. Вот последние месяцы мы видим очень странную макростатистику в России. У нас по статистике Росстата идет очень быстрый рост зарплат. В номинальном выражении у нас зарплаты за первое полугодие растут там на 7 с небольшим процентом.
16-го года вы имеете?
Да, я говорю про 16 год, это вот свежая статистика. А при этом, значит, потребление, оборот розничной торговли, он существенно хуже, так сказать, себя ведет, чем ожидания аналитиков. Там продолжается спад в реальном выражении на 6%. Это достаточно необъяснимая вещь, да, потому что вроде, ну, если люди больше, так сказать, получают, должны бы больше тратить.
Просто боятся все уже. Натратились.
На мой взгляд,
время.
Как раз это отражает рост неравенства, потому что это значит, что есть сегмент потребителей, у которых зарплаты растут недостаточно быстро или вообще не растут, и, может быть, даже есть профессии. Вот мы говорили про банки, да, очевидно, что есть сегменты там в той же банковской или в автопроме, да, есть целые сегменты, там люди не могут себе найти работу. А с другой стороны, как бы есть сегменты, например, возьмите IT-сектор, да, там зарплаты,
там
зарплаты продолжают расти, потому что огромный спрос на этих специалистов. Поэтому здесь роль государства, конечно, в том, чтобы это неравенство как-то выравнивать. И это, конечно, очень важная тема. Но, в принципе, всегда государство в какой-то степени старается это неравенство выравнивать.
Наталья Орлова у нас в гостях, доктор экономических наук. Сейчас новости, потом продолжим. Плюс 7-925-101-107-0. Присылайте вопросы.
Экономика по-русски.
11:34 в Москве. У нас в гостях сегодня Наталья Орлова, доктор экономических наук, главный экономист Альфа-банка, участник консультативного совета при председателе Банка России. Уже очень много звонков и вопросов. Давайте вот как раз с них и начнем. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, здрасте, как зовут вас? Ваш вопрос.
Во-первых, я хочу сказать, что экономика роста, да, при капитализме олигархическом, она дает также и рост бедноты и нищеты. Но это так. А вообще вопрос у меня, раз у вас, уважаемые гости, по банкам и кредитам, там еще денежно-кредитной системе, то такой вопрос. Вот ФРС это без конца мучает всех наших аналитиков, поднимет, не поднимет ставку. Ну вот будет заседание, все ждут прям с открытым ртом. Простите, а что это для нас значит? Ну поднимут они ставку, не поднимут. И вообще, что это, игра какая-то в лотерею, что ли? Спасибо.
Угу, и вам.
Да, спасибо. Ну, логика на самом деле простая. То есть Федеральная резервная система с 2008 года перешла, так сказать, к монетарному смягчению. То есть, грубо говоря, в мировую экономику было, так сказать, как влито, направлено очень много новых долларов, потому что баланс Федеральной резервной системы с 2008 года существенно вырос. Вот сейчас повышение ставки — это, собственно, способ, чтобы эти доллары изъять назад, да, чтобы капиталы начали возвращаться опять в США. Почему? Потому что когда процентная ставка в США повышается, это значит, что капиталам выгоднее, так сказать, быть вложенными в США, а не там в развивающиеся рынки, не в другие страны, в частности, не в Россию. Поэтому что это для нас? Это означает, что если ФРС повысит ставку или, так сказать, не дай бог, перейдет к серии повышения процентных ставок, то есть повысит не один раз, а, так сказать, несколько раз, это, конечно, будет означать, что капитал из России начнет уходить более активно, это будет давать давление на валютный курс. Вот, и, собственно говоря, это будет не только в России, это будет абсолютно там во всех странах, ну, может быть, за исключением, так сказать, Европы, хотя, в общем-то, евро тоже очень чутко реагирует на ситуацию с решениями ФРС. Поэтому, вот, собственно говоря, как вы говорите, весь мир, да, все аналитики, затаив дыхание, следят за, так сказать, решениями ФРС именно по этой причине. То есть мировые рынки, вот мы обсуждали до этого в первой части программы рост их, да, они растут исключительно потому, что сейчас в мировой экономической системе очень много долларов, которые ФРС с 2008 года, что называется, предоставляла. Вот сейчас речь идет о том, что эти доллары, так сказать, будут возвращаться в страну материнского капитала.
Владельцам, да. 8-925-111-107-0, WhatsApp, Viber, SMS-портал, Telegram, 25-й WhatsApp пишет, спрашивает: как скажется нисходящий тренд на социальной стабильности?
Ну, эта тема, безусловно, важная. Просто это значит, что государствам нужно будет больше внимания уделять, так сказать, перераспределению финансовых потоков между разными группами населения. То есть что это значит конкретно? Это значит, что, конечно, вопрос изменения системы налогообложения, он в ближайшие годы будет очень актуален. Он будет актуален во многих странах. Он будет, так сказать, актуален в развитых странах, где уже там налоги на богатых очень высокие. Но, возможно, он будет актуален и в России, потому что, ну, не секрет, что 13-процентная, так сказать, плоская ставка подоходного налога в России, она на мировом фоне очень низкая. Значит, не секрет, что, в общем-то, обсуждаются возможности ввести прогрессивную ставку налогообложения. Да. Значит, очевидно, что это будет не сделано будет в ближайшие несколько лет. Наверное, это после 2018 года только может быть реализовано. Но, значит, в любом случае, вот тема, так сказать, что население должно больше платить, опять-таки я говорю, что, конечно, мы в первую очередь имеем в виду, так сказать, людей с повышенным достатком. Она, конечно, сейчас уже на повестке дня.
Как зовут вас? Здравствуйте. Так, выключите, пожалуйста, приемник.
Алло.
Да, как вас зовут?
Алло.
Спасибо большое. Давайте еще раз попробуем. 7925-101-170, прямой эфир, WhatsApp, Viber, SMS-портал, что еще, Telegram, все перечислила, все работает. 33-й Viber спрашивает: наша экономика вообще может расти в ближайшем будущем за счет каких ресурсов?
Я думаю, что, знаете, наша экономика, она похожа, так сказать, на не очень эффективную компанию. Не очень эффективная компания всегда огромный потенциал для того, чтобы, так сказать, ускорить свой рост и повысить конкурентоспособность. Потому что когда компания или там страна очень эффективна, там уже сложно, так сказать, что-то выжить дополнительно. Поэтому у нас возможности, безусловно, есть. Значит, вопрос, так сказать, где эти возможности искать? Потому что для этого нужно, прежде всего, поставить диагноз. Вот, так сказать, у меня диагноз, он связан с тем, что у нас, безусловно, есть как бы огромная такая неэффективность в смысле того, как мы используем ресурсы, как мы используем трудовые ресурсы. У нас почти 25% трудовых ресурсов работает в госсекторе. Как мы используем инвестиционные ресурсы, потому что не секрет, что за последние годы у нас доля госкомпаний, она, так сказать, ну и госбанков, и вообще государства в экономике, да, она существенно растет. Это все сигналы не очень, так сказать, эффективного использования тех ресурсов, которые...
менеджера хорошего для очень эффективной компании.
Нет, здесь, так сказать, да, вопрос и текущий менеджмент, он может принимать другие решения. Просто вопрос, значит, решиться на какие-то вот структурные изменения, как-то изменить процесс, да, процесс работы этой экономики. Это, конечно, не очень просто. Мы, в принципе, видим, что какие-то, так сказать, подвижки там происходят. Безусловно, я думаю, что с бытовой коррупцией, да, последнее, так сказать, время стало лучше, может быть, последние годы. Значит, в принципе, мы видим, что последние несколько лет государство больше не наращивает занятость в госсекторе. Мы даже видим, что последние два года заморозили зарплаты в госсекторе. Да,
где-то вроде там и урезали, сказали.
Да, правительство, так сказать, пытается как-то вот максимально вроде трудовые ресурсы направлять в частный сектор, но при этом нет стимулирующих мер. Да, то есть нет никакого, так сказать, улучшения инвестиционного климата, нет никакого приглашения частных капиталов, чтобы они, так сказать, могли более эффективно работать, чтобы им было интересно вкладываться. Ну вот с этим определенная проблема. Но я сейчас действительно потенциальный темп роста в России от 0,5 до 1 процентного пункта рассчитывается. Но я абсолютно уверена, что если, так сказать, заняться вот этой проблемой трудовых ресурсов, да, как-то повысить эффективность их использования, и обязательно, конечно, нужно запускать инвестиционный рост, но не стимулированием монетарным, а создавая, так сказать, возможности, то есть чтобы капиталам было интересно, выгодно вкладываться. Тогда, я думаю, то есть для этого нужно повышать уровень конкуренции в экономике. Тогда, конечно, можно достичь более высоких.
Президент распорядился разработать альтернативу Кудринской программе экономического развития. Ее еще называют ленивой экономикой. Почему ленивой экономикой? Потому что у него что там? Жесткая бюджетная консолидация, вот я просто читаю, да, это Кудрин предлагает, и подавление инфляции. Ну и в целом его концепцию кудринскую называют ленивой экономикой.
Я скажу вам честно, первый раз, так сказать, такой термин применительно к этой программе слышу. Вот, мне казалось, там был какой-то термин на предмет, так сказать, ленивого обсуждения или что-то в этом духе, что больше связано, так сказать, с... как бы составом, да, с тех, кто обсуждает.
Ну, вот и так называют теперь тоже.
Да, но...
Но суть-то не в этом. Суть в том, что у нас опять появились два течения. Или они всегда были?
Я думаю, что они всегда были, просто сейчас они действительно оформлены, да, вот в Столыпинский клуб и там в позицию Кудрина. На самом деле позиция Кудрина, на самом деле она, что называется, разделяется очень большим числом экспертов, да, просто представлена она в ЦСР сейчас. Но, по сути, как бы есть концепция действительно, которая... Концепция Кудрина — это концепция развития экономики в логике той экономической политики, которую мы сейчас видим, в частности, таргетирование инфляции. Да? То есть это все-таки идея, что мы должны переходить к 4% инфляции, валютный курс, ну, там есть некоторые обсуждения, но, так сказать, все-таки это какая-то логика плавающего валютного курса, и обязательно контроль за бюджетом. Это, собственно, так сказать, некий конек, да, Алексея Кудрина. Он все-таки специалист в первую очередь по бюджету. И в этом смысле я абсолютно согласна, что избыточные государственные, так сказать, расходы, да, это, конечно, не является благом. Опять-таки, это не значит, что государство не должно заниматься перераспределением и поддержкой бедных слоев населения, но наращивать бюджетные расходы, да, в процентах от ВВП, это, так сказать, конечно, не та траектория, по которой сейчас хотелось бы двигаться. В принципе, в России избыточный уровень бюджетных расходов, поэтому, в общем-то, действительно, жесткая бюджетная политика, она оправдана. Вот. И, с другой стороны, Столыпинский клуб исходит из концепции того, что в экономике проблема от нехватки финансовых ресурсов, и нужно повышать уровень монетизации, нужно стимулировать монетарно, так сказать, какие-то отдельные проекты, там, именно стратегически важные, полезные для экономики и так далее. Вот. Вот, собственно, так сказать, таких два подхода. То есть подход Кудрина, который говорит, давайте создадим среду 4% инфляцию, там, может быть, что-то административно улучшим.
Но получается, это все искусственным путем создадим, неестественно.
Ну, почему? Например...
В 2017 году они хотят 4%. Набиуллина, по крайней мере, об этом говорила что-то.
Ну, таргетирование... Совсем, нет, совсем таргетирование близко. Инфляции — это естественный процесс. Вопрос, так сказать, ну, какая цена, да, вопрос, насколько условия комфортны, потому что, понимаете, например, таргетирование инфляции в других странах, как правило, запускалось там в 90-е, в 2000-е, когда мировая экономика росла. Мы запустили таргетирование инфляции в 2014 году,
когда
мировая экономика уже, так сказать, стагнирует.
+7 925 111 70 прямой эфир, WhatsApp, Viber, SMS-портал, Telegram, ваши вопросы. Но еще о Кудрине и, конечно, о Столыпинском клубе под руководством Бориса Титова поговорим. А давайте, наверное, попозже поговорим. Сейчас у нас 2 минуты короткие новости. Но вот если говорить про принципиальную разницу вот в этих двух концепциях, если можно коротко, они совершенно разные или у них очень много каких-то таких точек соприкосновения?
Я считаю, что они исходят из двух диаметрально разных предпосылок. Столыпинский клуб считает, что не хватает денег в экономике, экономике их нужно дать, а Кудрины, так сказать...
То есть как-то соединить эти две программы...
Да, Кудрины исходят из того, что есть структурные какие-то надломы в экономике, и, собственно, их, так сказать, нужно лечить.
2 минуты новости, продолжим.
Экономика по-русски.
Как зовут вас? Здравствуйте, вот так и начнем.
Алло, добрый день, я Андрей из Москвы.
Андрей.
Вот, насчет всех этих реформ. Знаете, мне экономическое образование, руковожу компанией с оборотом 200 миллионов. И меня вот удивляют те теории, которые предлагают. Ведь зачем мы зациклились на этой инфляции? Да пусть она будет 15%. Вы доходы поднимаете, не надо там бороться с этой инфляцией. Это убивает экономику. Надо спрос на товары поднимать, создавать спрос, чтобы у людей появились деньги, покупательская способность росла. А мы с какой-то ерундой занимаемся, удерживаем курс, занимаемся инфляцией. Надо создавать рабочие места и спрос создавать на товары. Да и пусть инфляция 20% будет, в этом ничего страшного нету.
Ну, у нас
Андрей,
была,
спасибо. Да.
Спасибо, да, у нас была инфляция 16% в 2015 году, и мы, так сказать, все видели, что у нас экономика на этом упала на 4%, и спрос падал. То есть инфляция — это механизм, так сказать, перераспределения. Ну, там, в 2015 году это перераспределение шло как бы от потребителей к компаниям, потому что, строго говоря, компании многие выиграли на, так сказать, девальвации, кто-то выиграл на санкциях, но население в целом пострадало. И когда ускоряется инфляция, население всегда беднее. Тут, так сказать, речь о каком-то дополнительном спросе вообще, так сказать, не идет. Известно, что чем выше инфляция, тем меньше возможности для инвестиций, потому что инвестиции компании не могут делать, когда, так сказать, уровень инфляции высокий, да. Капитал фактически не, так сказать, отрабатывается в таких условиях. То есть те деньги, которые вы зарабатываете, они сгорают, они, их ценность сгорает. Поэтому, так сказать, не секрет, что в 90-е, когда у нас была постоянно двузначная, так сказать, инфляция, даже если абстрагироваться от того, что было несколько лет гиперинфляции, экономика постоянно падала. Поэтому инфляция, она, так сказать, должна быть устойчивой, это первый момент, и она должна быть достаточно низкой. Я согласна, что можно обсуждать вопрос, там, нужно ли нам 4% или 6%, да, или там, в конце концов, 8%. Ну, хотя, так сказать, вообще говоря, можно обсуждать и вопрос, что, может быть, нам нужно 2%. Но, значит, все-таки тезис, что высокая инфляция чему-то поможет, он, так сказать, совершенно не подтверждается, во-первых, реальностью, вспомните 90-е, во-вторых, так сказать, не разделяется экономической теорией.
Как вы думаете, когда Запад поверит в Россию? Это в сфере инвестиций.
Я вообще, когда, так сказать, говорю про инвестиции, я в первую очередь имею в виду, конечно, приглашение российского капитала, потому что... И это вот, кстати, по поводу гипотезы Столыпинского клуба о том, что у нас не хватает денег. Значит, я напомню, что у нас с 2010 года в среднем каждый год, если не брать пиковые значения 2014 года, когда ушло 160 миллиардов долларов за один год, но, в принципе, там, с 2010 по 2013 уходило в среднем 60 миллиардов долларов в год. В экономике были деньги. Эти деньги компаниям, ну, по сути, некуда было инвестировать, да, они не видели возможности. Потому что куда в России можно было инвестировать, так сказать, деньги? Можно было приобретать у кого-то другие компании, то есть платить завышенные цены за активы, да. Но, в принципе, так сказать, это рынок выглядел сильно переоцененным. И можно было выплачивать дивиденды, многие компании это делали, да, можно было там выкупать, обратный выкуп облигаций делать, ну, или, так сказать, просто уходить в валюту, чтобы... И, собственно говоря, 2014 год показал, что ставка на валюту, она была очень оправдана. Поэтому, к сожалению, вот то, что происходило, собственно, еще до 2014-го, показывает, что здесь, конечно, нет проблемы нехватки финансовых ресурсов, просто есть проблема нехватки идей. Куда эти деньги направлять?
Здравствуйте, ваш вопрос.
Алло.
Как вас зовут, да?
Добрый день, меня зовут Андрей. Вот. Ну, я согласен с предыдущим выступающим. Вот. И, ну, я вообще сделал радикально. Я просто бы деньги, которые выдало правительство России, раздало, выдало банкам под проценты, да, я просто бы раздал бы людям, ну, вот там, пенсионерам, госслужащим, увеличил бы им зарплату намного, намного. Начали покупать российскую продукцию. Вот, потому что инфляция, это вот и банк, я так думаю, я может, не понимаю, но я так думаю, что правительство выдало под проценты банку, банк выдал Центробанку, Центробанк выдал другому банку, тот банк выдал нам, и вот они проценты, которые мы платим как бы за инфляцию. Я думаю, что вот оттуда инфляция идет. Может, просто раздать деньги людям, чтобы они начали покупать, и тогда будет спрос на продукцию.
Я думаю, так. Спасибо, Андрей. Большое. Спасибо.
Я просто хочу на эту тему прояснить, что нужно понимать, что вот, допустим, так сказать, вы раздали деньги населению. Население пошло и стало покупать те товары, которые в экономике есть, больше их производить в экономике не будет, да? То есть, когда мы говорим, что экономика вот не растет или растет на 0,5%, это означает, что товары в ней больше не производятся. Вот теперь представьте себе, у вас есть ограниченное количество товаров. Допустим, у вас там есть в экономике там 3 апельсина. Вы раздали населению деньги. У вас население все прибежало, да, и, так сказать, выстроилось в очередь за этими 3 апельсинами. Угу. Что у вас будет? У вас цены на эти товары, на эти апельсины, они, так сказать, вырастут в разы. Поэтому эти деньги, которые населению раздали, они, так сказать, тут же обесценятся. Вот, собственно говоря, такая раздача денег, это мы, так сказать, недавно там видели в Венесуэле, да, еще, по-моему, в Зимбабве видели там несколько лет назад, это очень быстро может привести к гиперинфляции. Поэтому это какая-то иллюзия, понимаете, что если вам населению или там вам лично, да, правительство просто, вот как вы говорите, раздаст деньги, это сделает вас богаче, это сделает вас беднее, потому что экономика не может произвести больше. Здесь проблема в том, что у нас нет свободных мощностей в экономике, чтобы произвести больше товаров. Поэтому вот здесь ваша гипотеза, что если населению дать деньги, оно придет и, так сказать, потребит и будет богаче, да, сможет потребить больше товаров, к сожалению, гипотеза неверна, потому что это экономика, которая не может нарастить свое производство. Поэтому экономика ответит просто ростом цен. В конечном счете все равно заработают компании.
А сейчас банки, ну, зарабатывают. Вообще, какова ситуация с кредитами, с вкладами и вот людям сейчас? В чем хранить деньги?
Как бы немножко, на самом деле, это разные вопросы, да, то есть их много в этом одном вашем вопросе.
Да,
то есть по поводу кредитов, конечно, нужно сказать, что вот розничное кредитование восстанавливается в 2016 году гораздо медленнее и, так сказать, сложнее, чем это было в 2010 году. Я провожу аналогию с предыдущим кризисом, да. То есть, в принципе, лаги похожи, да, то есть действительно в начало кризиса 2008 года, в 2010 уже началось восстановление рынка. Сейчас тоже мы видим, что вроде рынок розничного кредитования достиг дна, но какого-то такого всплеска активности не намечается. И я, честно говоря, думаю, что, скорее всего, этот рынок он останется в таком некотором подавленном состоянии. Есть сегмент ипотечного кредитования, где в основном доминируют госбанки, и он показывает достаточно неплохой рост. Но, значит, в целом, мне кажется, что многие банки, конечно, как-то больше беспокойства сейчас испытывают по поводу розничного кредитования, чем раньше. Вот. По поводу...
Хранение денег.
Да, по поводу хранения денег. Ну, это, строго говоря, ну, как всегда, есть совет хранить в хороших банках. Да, у нас есть там 20 системообразующих банков, список, или, может быть, даже 10 сейчас пока еще, ну, потенциально там будет до 28, по-моему. Но есть список на сайте Центрального банка, да, список банков, которые вот уже Центральный банк назначил системообразующими. Есть, ну, вообще, так сказать, можно там с точки зрения узнаваемости бренда, да, почитать какие-то рейтинги. Поэтому, в принципе, я думаю, что есть достаточно большой выбор среди достаточно крупных банков, где можно хранить деньги. Значит, ну, как я сказала вот в начале передачи, прогноз у меня по валютному курсу, значит, все-таки небольшое ослабление рубля. Но это ослабление, это не повод, что называется, играть на валютном курсе тем, кто с валютой просто вот как с таким спекулятивным механизмом взаимодействует. То есть если человек там куда-то собирается ехать, у него есть какие-то валютные траты, тогда это, в принципе, осмысленно. Но... Я, в принципе, не считаю, что вот частным лицам следует, так сказать, зарабатывать на Форексе, да, пытаться зарабатывать. Это все-таки должны делать профессионалы, которые держат действительно руку на пульсе.
Ну и имеют, наверное, во владении другие суммы.
Да, поэтому
где одна копейка решается.
Я считаю, что сейчас ситуация с валютным курсом, но она относительно стабильна. Да? Мы видим, большая волатильность наблюдается, но, в общем-то, сейчас процентные ставки по рублям, они еще достаточно приемлемы.
Наталья Владимировна, ну вот последний, наверное, счастливый вопрос. Как вас зовут? Здравствуйте. Здрасте, как вас зовут?
Алло.
Да, ваш вопрос.
Скажите, это Александр.
Александр.
Скажите, пожалуйста, это, мы не могли бы вы перечислить меры государственного перераспределения и поддержки бедного населения? Я что-то их не вижу.
Спасибо, Александр. У нас буквально 40 секунд.
Ну, меры, они совершенно стандартные. Всегда, так сказать, есть индексация пенсии, которую мы наблюдаем. Есть
индекса... Он с иронией говорил, я так понимаю. Александр говорит, что ну, вот я вот их не вижу. Вы их видите?
Слушайте, я считаю, что у нас социальная политика, она совершенно, так сказать, в рамках мировой концепции идет. Ничего такого мы не делаем отдельно, да, или хуже, чем в других странах.
Может, даже где-то лучше?
Я думаю, что, в принципе, у нас как бы беспокойство о, в частности, пенсионерах, оно, так сказать, достаточно такое высокое. Я напомню, была огромная индексация пенсии с 10 по 13 год.
Вот, Наталья поэтому... Владимировна, ну, на этом надо будет и поставить точку.
Я бы не осуждала правительство, да, по поводу социальной политики.
Наталья Орлова, доктор экономических наук, главный экономист Альфа-банка, участник Совета при председателе Банка России, сегодня отвечала на ваш вопрос. Спасибо большое.